Рассказать я могу только о Царстве Божьем. Там я недавно был, осмотрел все обители. Но, вы знаете, что-то мне не по душе пришлось. Скучно. Скучно. Ходят все с постными видами, такими цветочки, все, ангелочки и все. А что делать, даже и не знаю. Музыки нет. Ну, какое-то там умилительное пение только так. Общества соответствующего нет, никаких барабанов, никаких танцев, музыки, ну ничего нет. И вот вдруг, вы знаете, пришлось встретиться с другой картиной. Идет откуда-то мудрец. Спрашиваю, откуда? Он говорит, из ада. Я говорю, ты что там делал? Я искал огонь, чтобы показать людям, что нужно вести жизнь хорошую, нормальную, праведную, иначе вот что будет. Огонь я искал. Ищу князя, он здесь. Я спрашиваю его, мне нужен огонь. Он ответил, мы такого не делаем. Нам это не нужно. Вы, наверное, не знаете, что каждый человек, который живет на земле, он, по крайней мере, многие из них, с таким огнем приходит к нам, что даже мы шарахаемся. Кто с огнем гордыни, кто с огнем зависти, кто с огнем ненависти. Так что нам никакого огня здесь в аду не нужно. Нам хватает этого пламени и этих факелов таких, с которыми приходят люди в нашу преисподнюю. Так что можете, пожалуйста, если у кого-то занять. У нас полно этих людей, вы знаете ли. Пожалуйста, на выбор. Что вас больше интересует? Ненависть? Пожалуйста, он горит, смотрите. Всех опаляет гордыня холодным каким-то огнем, презренным. Всех, знаете, чуть не заморозит. Пожалуйста, на выбор, что вы хотите. Я очень удивился на этого мудреца. Почему? Он успокоился. Ну, говорит, я успокоился и понял. И я спросил, что же ты понял? И вот он мне вот что рассказал. Вот этим я и хочу сегодня поделиться. Что он, этот мудрец, мне рассказал? Говорит, люди живут на земле. И, в общем-то, мало кто думает о чем, кроме того, как получше прожить на земле. Для чего? Чтобы умереть. Как? Получше пожить, чтобы умереть? Получше пожить, чтобы потом на казнь? Я тебя не понимаю. Неужели ты не знаешь, что каждый рожденный приговорен к смерти? Неужели ты этого не знаешь? Знаю. И что же? И то же. Люди просто предпочитают жить и не думайте о том, что будет. А будет непременно это будет. Но не предпочитают не думать, не вспоминать об этом. Даже не мечтать об этом, не напоминать об этом. Не говорить об этом. Мы вечно живем на земле. И больше ничего. Причем не просто живем, а еще живем каким образом-то. О, это удивительно. И вот этот мудрец говорит, что, несмотря на то, что когда он увидел там гиенни огненные, эту массу людей, которые пылали этим огнем, тем не менее, это все не очень-то действовало на них. Они даже там продолжали содрогаться от своих тех вещей, которые в христианстве почему-то называются страстями. Ну, почему страстями? Наверное, каждый знает. кто, например, сгорал от зависти или от ненависти, прекрасно понимает, как это мучает человека, как страдает он от этого. Сам ненавидит другого, и кто страдает? Тот, тот даже, может быть, ничего не знает. А этот весь страдает, не находит себе места от ненависти, страсти, страдания. Вот этот мудрец очень интересный человек. Я спросил его, а есть ли какой способ все-таки избавиться от того, чтобы не было этого огня? Все-таки зачем же это гореть в этом и страдать? Он говорит, есть. Я говорю, расскажи. Ну, он такой мудрый человек, говорит, хорошо, я расскажу, если у вас есть время и желание слушать. Говорит, вы знаете, в чем дело? Самая главная, наверное, причина, что люди все время и на земле горят. Вы говорите, обратите внимание, задел самолюбие, и человек горит весь уже. Весь в расстройстве, боже мой, страдает. Что-то случилось на работе, страдает. От самолюбия, от зависти, от тщеславия не наградили его. Все страдает. И несмотря на то, говорит, что люди постоянно же видят, от чего они страдают-то. Вот от того, что называются страстями. Никто даже и не думает о том, что у них какие-то страсти, и даже не думает о том, как избавиться от них. А это как раз, он говорит мне, это как раз самый главный вопрос – как избавиться? Вот сегодня апостол читался, и там даже апостол Павел пишет о себе, пишет, ну, интересную вещь, представляете, апостол Павел, ну, ладно, мы-то так, а он о себе пишет. Какой-то у него был ангел-сатанин, который ему пакости деет, его плоти деет. Он настолько, этот ангел-сатанин, надоел ему, и настолько он, ну, причиняет мучения, что апостол Павел взмолился Богу и говорит, трижды молился я Богу, чтобы отнял он у меня этого ангела-сатанина. А Бог что ему ответил? Удивительную вещь. Бог ответил ему, нет. Представляете, нет. Вот это да, просишь Бога, который любовь, осудай, убери от меня этого ангела-сатанина. А он говорит, а Бог ответил, нет. Я возмолился, что такое, Господи? А он ответил. Слова интересные, которые мудрец тоже объяснил. Он ответил, что сила моя в немощах совершается. Но вот слово «немощь», не знаю, как оно употребляется, понятно или нет. И что это такое «сила моя в немощах совершается»? Какой-то интересный ответ получил он от Бога. Он, наверное, апостол Павел-то понял. Ну и мудрец объяснил, что, оказывается, происходит с нами. Вот у нас все это бывает, расстройство, гнев, зависть, ненависть, и чего только нет. Ну, правда же, чего только не происходит. И это все, на это все мы смотрим спокойно. Мы даже не стремимся особенно избавиться от этого. Нас это нисколько не беспокоит. Нисколько. А почему? Это проходит все как-то, ну, знаете, как, ну, это не мое, это случилось. Это вот виноват он, это виновата она, это они, все кругом. А я чувствую, что я, в общем-то, какой? Хороший. Но я хороший. А это что-то только происходит и случается. И вот, оказывается, очень странная ситуация такая, что, с одной стороны, кажется, человек живет и страдает, и понимает, с другой стороны, он совсем не видит своего, если хотите, причины со стороны себя. Он продолжает все-таки видеть себя, ну, нормальным человеком. Ну да, я разозлюсь, верно. Ну, я позавидуюсь, ну, правда, позавидую, верно. Да, и многое что другого я сделаю, верно. Но это все что? Это, знаете, ну, бывает. Ну, бывает, а с кем это не бывает? А с кем угодно. И вот этот мудрец сказал такую вещь интересную. Он говорит, все это мучает человека, все это действительно его низводит куда? В то, что именуется адом. Все это распаляет у него огонь. И тем не менее, не замечая этого, этот человек фактически остается таким, каким и был. Никаких изменений. Что же сделать, чтобы произошло изменение и освободиться от этого? И он ответил, никто не сможет освободиться от этих всяких наших, от этих страстей и страстишек до тех пор, пока все-таки он не подумает о том, что еще древние мудрецы говорили, не христианские, и что затем говорили это христианские святые. Очень интересно, что они сказали. «Познай самого себя». Кажется, я-то себя знаю. Да кто лучше меня знает, чем не я? Оказывается, нет. Нет. По какой причине? Вот только что сейчас мы говорили, что только с нами происходит. Сколько мы страдаем от всякого язвенного самолюбия и друг от друга. Нас ведь не тронь, нас никого не задень. Мы как чирий какой. Невозможно просто. Страдаем от всякой чепухи даже. Так и, тем не менее, не видим этого, что это я, что это мое, что это не случайно откуда-то свалилось, и не потому, что кто-то меня или что-то меня задело, а я. Познай самого себя, говорит он. Это начало той духовной жизни, без которой человек не может быть ни истинным христианином, ни тем более не сможет он достичь чего-то доброго. Что значит «познай самого себя»? Апостолу Павлу был ответ «сила моя в немощах совершается». Немощь – это слабость. Он трижды молился, апостол Павел, никак. Так ангел-сатанин его и мучил. И Бог говорит, в немощах, то есть в чем? В познании того, что же на самом деле ты, человек, можешь. Вот у тебя ангел-сатанин, зависть. Ну и что ты сделаешь? Ну давай, человек. Ну давай, поговорим с тобой. Ну давай. Ну не завидуй. Как мне один говорит, что мне делать? Я, наверное, сопьюсь. Я говорю, ты спрашивал у кого-нибудь, у людей таких опытных? Он говорит, да, я спрашивал, подходил, кажется, к опытному человеку. И что он тебе сказал? Он сказал, ну и не пей, чего ты, и не пей, лучше не придумаешь. Ах, ты завидуешь? Ну и не завидуй. Ух, как ловко, и не завидуй, и не обижайся. И не раздражайся. Слышите? Как это? Ну, легко сказать. Его тянет выпить, а ему говорят, ну, не пей, и все, и не будешь пьяницей. Что такое познание себя? Это один из центральных пунктов духовной жизни. Скажу, каждого человека. Но вне христианства на это не обращает внимания. Христианство же постоянно взывает, только к этому взывает. Постоянно мы слышим за богослужением, Господи, помилуй. А почему помилуй? Что, я уж не такой же, уж я плохой, чтобы меня еще помиловать? другие есть и хуже меня. Знаете, хуже. Я же никого не убил, не ограбил. Так, и все, я хороший. Видите, какой критерий хороший? Метр хороший. Что же такое? О чем же это идет разговор? Вот, оказывается, о чем. Что действительно мы – это опыт жизни каждого человека, что мы даже видим, что меня не за день. А когда меня хвалите, ой, вы мои друзья, как вы меня начинаете ругать, я во, глупый, дурак, ничего не понимает, сам такой же, я-то хороший. Слышите? Познай самого себя, что это такое? И как это познать самого себя? Ну вот рассказать вот так можно. Ну тебя же не тронь. Ну не тронь, а ты и не трогай. Основная задача, начало христианской жизни, начало духовной жизни. Сегодня, по-моему, тема такая, мне батюшек сказал, по секрету, правда, что началом духовной жизни является вот эта сакральная фраза, какая-то таинственная, «познай самого себя». Даже римляне говорили «носце те ипсу». Что это такое? Как познать себя? Христианство открывает, отвечает на эту загадку. Вы хотите узнать, кто вы на самом деле? Ну, правда, кто хочет узнать, кто я на самом деле, хочу я или нет? Скажи себе, хочешь ты или нет? Ну, вот так все спросить, ну да, я хочу, и нос кверху еще. Хочу, и нос к потолку сейчас прилипнет. Почему? Да. Я все знаю, еще хочу. Какой способ? Вы знаете, как узнать, какой длины, какой ширины вот этот стол? Очень просто, говорят, ну, возьми сантиметр и измерь, правда же? А вдруг сантиметр плохой? А вдруг неточный? А представьте себе, что нужно какую-то деталь сделать абсолютно точной. Если для машины не сделать абсолютно точной деталь, машина работать не будет. В религии, в христианстве, когда мы говорим о духовной жизни, то требуется тоже точно то же самое. Как мне, каким мерилом, каким метром мне измерить уже не стол, а себя самого, кто я? Насколько я хорош-то? Ну, я знаю, что я хорош. Ну, ты измерь, какой ты хорош. Христианство предлагает этот священный метр, которым можно измерить самого себя. И без измерения им себя я никогда не начну правильной, то есть настоящей духовной жизни. Что же это за метр такой? Это знаем только мы. Ну, немножко знают, правда, другие религии, но не так. А мы здорово знаем. Этим метром, этим, ну, хотите, критерием, мерилом являются те нормы, нормы нормального. Можно так сказать по-русски? Вы мне подчеркнете это. Но зато это очень, очень точно, точно зато это будет сказано. Да. Вот те нормы, сопоставив с которыми я свою жизнь, я могу увидеть, кто я. Что за нормы? Эти нормы называются... Нет, сначала скажу. Эти нормы сочинены не людьми, и не еще откуда-нибудь они сошли. Эти нормы даны самим Богом. И называются они очень простым словом – заповедями Божиими. Как узнать, насколько я хорош? Заповедь, например, говорит, вот я сегодня в Евангелии даже читала, не делай другому того, не хочешь себе. Ну, простая, кажется, вещь. Более того, делай другому того, то, что ты хотел бы, чтобы тебе делали. Вот тут я уже сразу могу во многом увидеть себя. А если, когда заповедь говорит, нельзя завидовать, это что? А нельзя злиться, а нельзя лгать, а нельзя притворяться, не буду перечислять. Поняли, у нас есть критерий, метр, по которому я могу действительно увидеть себя, в какой степени я соответствую простому, чему? Нормальному человеку. Нормальному человеку. Ведь заповеди, надо же запомнить, заповеди – это вовсе не требование от Бога. Заповедь – это вовсе не закон от Бога, который, если нарушил, так вот тебе и достанется. Вы знаете, что такое заповеди? Заповеди – это просьба Бога, говорит человек, не ходи здесь, ты там же можешь очень здорово ошибиться. Не ходи босиком по битому стеклу, не ходи по гвоздям. Не ходи, знаете, вот, например, в Архангельской области, в Вологодском есть болота, такие ну, красивые, вы знаете, так заросшие травкой, ну, просто замечательно. Предупреждают. О, смотрите, не вздумайте ступить. Ступили? Потом не вытащишь ноги, и так засосет. Житель рассказывает, как иногда вот неудачный, например, лось прыгнул и говорит, как уходит. Постепенно болото затягивает. Уже кричит, наконец, никто помочь не может. Заповеди Божии – это не приказ Бога, не нужно это. Никакого приказа нет. Это предупреждение Божие. Вот смотри, человек, вот как нужно правильно поступать, если ты хочешь быть, употреблю это слово, обычное и понятное, счастливым. Хочешь быть счастливым? Никогда не делай другого человека несчастным. Не вздумай. Ты себе вонзаешь нож, когда ты делаешь другому человеку худо. Сам себе – это закон духовной жизни. Духовная жизнь – это не хаос какой-то, это закон. И любое зло, которое ты совершишь другому человеку, знай, ты в себя вонзаешь нож или бьешь себя по голове. Слушайте, вы знаете, представьте себе, как было бы замечательно, если бы мы все это знали, что когда я о другом говорю, рассказываю, знаете, какой он, вон он что сделал, она, слыхали, что какая? О-о-о! Слышь, какую гадость ты делаешь ей, ему, себе, во-первых и прежде всего. Себя ты казнишь этим самым. Как это важно бы понять. Слушайте, вот если бы все понимали это, я думаю, прямо на земле рай бы наступил. Ну, представьте себе, ни в коем случае, как огня бойся, сделать что-нибудь другому человеку худое. И не только сделать, не только сделать. Христианство говорит глубже, не подумай даже такое о другом человеке, чтобы сделать ему зло. Даже этого не подумай. В мыслях смотри, не держи какого-то зла на человеку или мечтание сделать ему какое-то зло. Нельзя, потому что основная наша жизнь, она проходит в душе. Тело является только уже выразителем, внешним таким выражением нашего духовного состояния. Так вот, оказывается, первое, что может дать возможность человеку начать духовную жизнь, это сравнивать свое поведение, это внешняя сторона, свою внутреннюю жизнь, свои мысли, свои мечты, свои желания сравнивать с чем? Как это соответствует это Евангелию или нет? Соответствует тому, что говорит Христос, или нет? Но неужели это трудно сопоставить себя? Человек, начни! Начни! Вы знаете, какая картина-то открывается? Удивительная! Удивительная! Я, кажется, не могу к другим людям относиться так, как хотел бы я, чтобы относились ко мне. Я не могу, чтобы не завидовать. Я не могу, чтобы не тщеславиться. Не могу, чтобы не гордиться. Не могу не жадничать. Вообще, а что ты можешь, интересно? Так, а что же я могу, интересно? Что я могу в заповеди? Какие я могу исполнить? Ну, какие? Ну, скажи, что? Веровать в Бога, то есть сходить по воскресным дням, по праздникам, да? Вместо того, чтобы ради Христа делиться со всеми, дать 2 рубля кому-нибудь или рубль, или 10 копеек, могу ли я не гордиться, не тщеславиться, не завидовать, не льстить, не лукавить, сопоставляя каждое свое деяние, свои мысли? Я могу увидеть, кто я. Не только увидеть, хотя это чрезвычайно важно, что наконец я увидел, кто я, что я ничего, оказывается, не могу доброго ничего делать. А что я доброе делаю? Ну, правда же, ну, подумайте, что ли, что в церковь хожу, что ли? Да, Господи, придете, там уже бесы кругом уже сидят, как бы только еще помочь человеку улететь куда-нибудь. В храм пришел, и уже поехала голова. Только всех осуждать, вспоминать, обиды, расстройства, а молиться, потом молитва – это доброе дело. Что значит доброе дело? Это я сам себе. Когда я ем, я кому доброе дело делаю? Это себе. А что ты другим-то делаешь? Что исполняешь в заповеди? Услышите, удивительное дело. Что действительно мы делаем доброго в сопоставлении с тем, что мы непрерывно делаем злое? Это первое и необходимое – обосмотреть на свою реальную жизнь – и внешнюю, и душевную. Знаете, что откроется после этого? Если я действительно начну смотреть, оказывается, а я не могу не злиться на другого человека. Не могу. Когда он меня обидел, а я не могу не злиться. Я хочу, не могу. Он такой, не я, конечно. А вы знаете, вот когда тело нормальное, трогать себя, видите, прав нечего. А если бы тот был чирий, не тронь, что вы? Так в народе называется барин. Когда у человека какой-нибудь чирий, там нарыв, никто не подойди, не тронь. Вот оказывается, что. Так вот и весь вопрос в этом состоит. Не только первое, я вижу, что во мне происходит, а дальше? А что сделать? Как избавиться? Но я не могу не завидовать. Не могу не тщеславиться, не могу не осуждать. И что дальше? Только христианство говорит, что дальше. В миру это просто само собой разумеющиеся вещи. Ну, подумаешь, хвалюшка. Да и более того, он даже сам похвалится, сам в интернет выставит, где он там был. На каком море или была, или какой у него дом, или какая квартира. Слушайте, кстати, не могу, чтобы до чего докатиться, до какого примитивизма показывать себя, посмотрите, что я и что у меня. И докатиться до какой степени даже. Но это факт. Это считается в миру. Представьте себе, что считается нормой. Подставить ножку другому – это норма. Утопить другого – норма. Любыми путями заработать деньги – норма. Бессовестность, в конце концов, – норма. К великому сожалению. Итак, допустим, сравнивая свою жизнь, я все-таки действительно могу убедиться, кто я есть на самом деле, в какой степени я соответствую, если я верующий человек, в какой степени я соответствую евангельским нормам жизни. Вижу. И что? Не пьянствуй. А я не могу не пьянствовать. Не обидайся. Ну что, не обидайся. Зачем тогда и жить? Все работают самым главным образом для того, чтобы покушать получше. Что делать? Христианство отвечает на этот вопрос. Уже апостол Павел задал этот вопрос. Что мне делать с этим ангелом сатаниным? Этот ангел сатанин – это та страсть, которая особенно мучает человека. Господь ответил ему: «Сила моя в немощи», то есть в осознании вами, тобой, Павел, осознание того, что ты не можешь никак справиться, и обратишься ко мне. Это великая истина, которую необходимо знать каждому христианину. Я не только увидел в себе то-то и то-то, а еще я должен увидеть, могу ли я справиться с этим, могу ли я или нет. А что для этого нужно? Попытай сюда. Хорошо. Как сказал этому? Не пей, и все, и не будешь пьянствовать. Как хорошо. Ох, как легко. Не злись, и не будешь злиться. Чепуха какая. Очень важно второй этап, вторая ступень духовной жизни. Это если человек начнет действительно искренно поставить себе задачи жить так, как указывает Евангелие, так, то он очень скоро убедится, очень скоро, да моментально, ничего не может сделать. Как это не осуждать? Как это не осуждать? Как можно не осуждать? Да вы что? Да без этого жизнь невозможна, чтобы не осуждать. Вот так. Так нельзя. Это нехорошо. Что ты осуждаешь другого человека? Это просто стыдно даже. Почему осуждаешь тех людей, которых ты даже не знаешь, в каких условиях они находятся? И потом, кто ты, когда осуждаешь другого? Вы знаете, кто ты тогда? Кто? Кто? Я бы такого не сделал. Слышите, гордыня-то какая. Посмотрите, что она делает. Посмотрите, что он делает. Что это значит? Я бы такого не сделал. Вы подумайте. Это такая грубятина, гордыня прет. Не сделал? Хорошо. Не делай. Хорошо, не осуждай. Никого не осуждай. Не завидуй никому. Хорошо, не завидуй. Не могу. Не могу. Как не осудить эту скотину, которая что творит? Не могу. Вот если человек поставит себе задачи начать бороться с этим, то есть скажет: все. Вот, начиная с этого момента, так, все, я постараюсь больше никого не осуждать. Никого не осуждать. Все. Можно такое сделать? Можно принять решение, правда же? Все, больше я не буду никого осуждать. И посмотрите, что будет через 5 минут, через 3 минуты, через 1 минуту. Оказывается, я начинаю видеть, что, оказывается, я не могу не осуждать. Я не могу не завидовать. Ой, да чего хороший. Я не могу не злиться. Я не могу не ненавидеть этого, эту тварь. И так далее. Вот когда происходит познание, я узнаю, кто я. Кто я? Что в моей душе, оказывается, хранится? Что исходит из нее? Христос говорит, из сладкого источника горькая вода не выходит. А если горькая, значит, таков источник. Так на пути решимости жить по заповедям Евангелия, я начинаю видеть себя, кто я есть на самом деле. Вижу, до чего же я хорош. Знаете, насколько хорош? Слава Богу, что никто не видит, что в моей душе. Иначе бы, наверное, как Достоевский пишет, иначе бы всему миру задохнуться можно было бы от того зловония, который присутствует в моей душе. Что только мы делаем в своей душе, это кошмар один. Какие мысли, какие чувства, какие желания отвратительные. Вот что такое «познай себя». Почему это необходимо? Этот мудрец ответил, почему необходимо. По очень, говорит, простой причине. Когда вы прекрасный летний вечер, загораете на каком берегу моря, солнце, водичка, все. Вам нужен кто-нибудь? Вас от чего-либо спасать надо? Нет, нет, только не мешайте мне. А когда вы тонете, вы начинаете кричать, спасите. Ах, вот оно что! Пока мы не познали себя и не увидели, что, оказывается, мы ни с чем не можем справиться, мы живем по тому принципу, даже не принципу, а тому образу, который очень хорошо Пушкин отметил, Евгений Онегин. Всегда доволен сам собой, своим обедом и женой. И ничего мне больше не нужно. Мне нечего спасать, слышите? Весь я наполнен неправдой жизни. Я говорю о внешней и внутренней жизни. Так, и меня нечего спасать. А когда я увидел, что я не могу справиться с самыми дурными вещами и свойствами своей души, тогда я захочу и начну что искать? Кто мне поможет? Посмотрите, вот от панических атак хотят как избавиться. Тут понятно, мучает, потому что задело крепкое. От зависти кто хочет избавиться? Ну, да, может, и не хочет. А мучает человек, у него все хорошо, а сам весь зеленеет только от того, что его другу лучше, чем ему. Оказывается, обращение к Богу, обращение к Христу за помощью только тогда наступает, когда я вижу, я хочу избавиться и не могу. Апостол Павел трижды молил Бога, а Бог ему ответил: «Достаточно тебе моей благодати. Сила моя в твоей слабости совершается». Почему в слабости? Понимаете, что в слабости? Пока я эту слабость не увижу, мне никакого спасителя не нужно. Я сам. Отойди от меня, Господи. Пока я вижу свою силу. В чем? В чем ты видишь свою силу? Что ты сделал? Сделал действительно. Какую заповедь ты исполнил? Вот, смотрите, блаженны нищие духом. Это я нищий духом? Вы меня не затроньте. Блаженны плачущие? Я плакать о чем? О грехах? Пусть плачут вон монахи или кто там. Блаженны кроткие? Кроткие – это я буду кроткий, так это на шею сядут. Блаженны милостивые, милостивые, только на чьи, не отобьешься. Слушайте, чего, что ни возьми, это до того мы хороши, что лучше даже не придумаешь. Когда человек действительно увидит, что он не способен быть вот нормальным человеком, я говорю, по Евангелию нормальным человеком, ему Христос не нужен. И до тех пор, пока человек не увидит, что вот он хочет, действительно предпринимает усилия, но не может исправиться, вот от той же зависти, пока он не увидит, борюсь и не могу, и начинает: «Господи, помоги мне! Господи, помоги ты мне!» Кается, молится и продолжает каяться, опять завидую, опять молюсь и так далее, до тех пор, пока человек не увидит свою немощь, слабость, исцеления не может быть. Сила моя, Божия, совершается с человеком только тогда, когда он действительно уверен, что я не могу, только ты, Господи, можешь мне помочь. Так развивалась духовная жизнь в каждом христианине. Познание себя прежде всего, себя, то есть что? Увидеть свои грехи. Кстати, оказывается, так трудно увидеть свои грехи, вы знаете, оказывается, очень трудно. Потому что, а какие грехи? Ну что, я никого не убивал, не грабил, а что там? Ну а там это что там? А что еще? Ну, празднословие, да как, что это за грех? Осуждение, да нужно, что за чепуха? Да что идет, чепуха, мелочь, ни грехов нет. Увидеть свои грехи, первое. Второе, увидеть, могу ли я искоренить это? Могу ли я избавиться от этих дурных качеств или нет? Только тогда, после этого, начинается истинное обращение к Богу, которое называется покаянием и молитвой. Покаянием и молитвой. Причем вот здесь уже, когда очень больно, начинается действительно настоящая молитва. Посмотрите, когда человек страдает тяжко, даже физически, как он обращается, с какой искренней молитвой, когда и человек также увидит, что он не может освободиться от той или иной страсти, а точнее от всех страстей, и не обратиться к Богу, никакого исцеления быть не может. И так люди, неисцеленные с огнем этих страстей, идут туда, где был мудрец, просил огня. Сказали ему: там нет огня, потому что каждый из людей приходит к нам своим огнем, который его жжет. Вот до каких пор будет жечь, не знаю. Церковь все-таки молится об усопших. А если церковь молится об усопших, значит, возможность есть исцеление. Значит, иначе она этого бы не делала. Значит, есть возможность. И она особенно, эта возможность, расширяется, когда человек в своей жизни старается, насколько это можно, помогать другим людям. Блаженны милостивые. Это очень-очень важно. Причем не только вещественно, там, деньги, что-то такое, а даже своей душой, сочувствием, соболезнованием, состраданием, помощью словом и делом, конечно, если это возможно. Это очень является эффективным средством того, чтобы в конечном счете, даже попав туда с огнем своих страстей, благодаря молитвам церкви, человек мог освободиться от этого. Вот такие вещи мне рассказал этот мудрец. Интересные. Правда, попадать туда очень, конечно, не хочется, да. Но все-таки такое, оказывается, бывает. Ну вот, спасибо, но мне сказали, что будто бы у вас какие-то есть непонятные какие-то вопросы, я, правда, в это мало верю, чтобы вы могли что-то еще не понимать. Но так и быть, если уж что, можем порассуждать.
Как вы относитесь к старчеству? В кавычках. Знаю людей, которые ломают себе жизнь, но боятся нарушить волю старца.
Зачем я буду отвечать? Отвечает Пимен Великий. Если только ты увидишь, что этот старец дает тебе такие советы, которые тебе служат не к добру, а к расстройству твоей жизни, Пимен Великий, немедленно покидать этого старца. Достаточно? Я думаю, это лучше, чем если бы ответил я. Такая глубокая ошибка. Христианство не признает рабства ни внешнего, ни внутреннего. Апостолы об этом постоянно пишут, о том, что вы свободны, и вдруг человек отдает себя в рабство. Сколько их бывает обманщиков, сколько, впрочем, неполноценных психических людей. Боже мой, я помню, что только творилось. Одна приходит, говорит, да. Была замминистром, в Казахстане была еще, да. Ей, ну, не буду называть имя, он уже скончался. Все продай, приезжай сюда, живи около Лавры. И вот она, богатейший человек, все у нее квартиры, там машины. Все здесь просила где-то этим кирпич старый, бэушный, чтобы как-то построиться. Муж уже вообще в ярость пришел и говорит, пошла ты, не знаю куда, расстраивает всю жизнь. Вот, это беда настоящая, когда мы делаем из обычного человека, который назвал себя старцем, или о котором говорят старца, делаем гуру языческого. Ни в коем случае нельзя так относиться. Истинный старец всегда оставляет свободу. Какую? Еще в XIX веке уже святитель Игнатий Брянчанинов прямо писал, вы слышите, затем это святитель Феофан Затворник – то же самое. И другие святые прямо говорят, в наше время, это вы, XIX век, уже жизни по послушанию быть не может. Слышите? Восклицательный знак. Вы слышите, что пишет? С восклицательным знаком. Очень советую. Ну, слушайте, ну, приобретите вы себе, кто может, Игнатия Брянчанинова творение. Надо же читать их, святых людей. Нет духовных наставников. Восклицательный знак, представляете, стоит. Поэтому в наше время, он пишет, какие должны быть отношения? Не послушание, а советование. Причем эти советы, если вызывают сомнения, нужно проверить по творением святых отцов, по Евангелию, по творениям святых отцов. Мало ли, что там наговорит этот, особенно если лжестарец. Ну что, мне рассказывал священник, который своей матушкой пришел к старцу, не буду называть имя, тоже скончался. Заходит, говорит, я захожу. Он мне, ну что, Григорий? Простите, батюшка, я не Григорий. Я мой, а, ну ладно. Так, давно пьешь? Батюшка, я в обществе трезвости. А, ну ладно. Вы слышите, что творится? И точно так же произошел разговор такой же с его матушкой. Тоже имя, бах, не угадал. Пьешь? Тоже не пьет. Искушение просто. Сколько игры, сколько корысти, сколько притворства. Святые отцы, вот должны кто быть нашим наставником. И для нашего времени творение святителя Игнатия Брянчанинова – это действительно кладезь премудрости. Причем о нем прямо писали святые, а не кто-нибудь говорили о нем, как о богодухновенном старце действительно по существу. Он – лучший руководитель духовной жизни для нашего времени. И, вы знаете, вот письма игумена Никона Воробьева – это же прям ученик его. Посмотрите. Ни о каких чудесах там ни о каких чудесах, ни о каких там необыкновенных событиях, не об этом пишет, о духовной жизни пишет, а народу что надо? Ай, кажется, показалось. Да, на храме образ, я помню, в лавре стоит. Да, Божья Матерь там. Ах, нет, ах, да. Что это такое? Ищет чудес, каких-то откровений, знамений и прочих вещей. Ты утопаешь уже. Ищи помощи спастись. А ты вместо этого ищешь чудес каких-то и знамений. Вы подумайте, вот так весь наш разум. От страстей надо освобождаться, себя познавать. Молиться нужно. Богодухновенных наставников нет. Восклицательный знак. Это пишет святитель Игнатий Брянчанинов. Поэтому в наше время жизнь только по совету, но не по слушанию. Совет – обдумайте, спросите, почитайте, если думаете, что это не то.
Как правильно относиться к снам? Иногда снятся сны со святыми людьми.
Апостол пишет, что сам сатана в образе ангела света может являться. Поэтому ответ святых отцов. К снам нужно относиться. Таким образом, преподобный Андрей Священник пишет, верящий снам подобен человеку, который бежит за своей тенью. Бежи сколько хочешь. Решительно запрещено доверять снам. Могут сказать, а как же, даже в Евангелии написано, он Иосифу был сон, и он взял Богоматерь с младенца и бежали в Египет. На это отвечают же отцы. Бывают. Но редчайшим образом сны от Бога, но тогда они даются с такой силой убедительности, что у человека уже не остается никаких сомнений. А вот этим случайным всяким видением святых и образов, и кого угодно, ни в коем случае нельзя доверять. Если все-таки вы сомневаетесь, увидели такой сон и сомневаетесь, есть правило отцов, тогда в таком случае запомните, пожалуйста, не хули и не принимай. Не хули, а вдруг действительно, может быть, тебе это Бог хотел помочь. И не принимай, а вдруг дьявол тебе подсунул под видом Бога. Запомните эту фразу. Не хули и не принимай. О, какое осторожное отношение у святых отцов ко всяким такого рода явлениям.
Как вернуть благоговение за долгие годы хождения в храм? Оно пропало. Очень редко, но возвращается. И совсем ненадолго. А без него нет особого желания себя менять. Пытаешься смиряться, но чувствуешь, что регресс происходит в духовной жизни. И становишься с годами хуже, а не лучше.
Причина этого явления простая. Вот сейчас я скажу, и вы, наверное, даже возмутитесь. Но скажу не от себя опять. Причина – мы совсем не молимся. Молимся только тогда, когда что-то случится. О, тогда мы готовы, я не знаю, горы свернуть. А так не молимся. Совсем не молимся. Как это понять? А очень просто. Понаблюдайте за собой. Молитесь вы или нет? В храме. Игнатий Брянчанинов, святитель, на которого только что я вам ссылался, говорит, молитва без внимания – это не молитва. Она мертва. Она душевредное. Послушайте, можете представить, молитва душевредное – оскорбительное для Бога пустословие. Вы когда-нибудь слыхали такого? молитва душевредная, оскорбительная для Бога. Я уже одному чтецу там в академии, он читает, да, ну, часы, когда читает, я говорю, ты знаешь, как читать? Ты ошибаешься. Он, почему ошибаюсь? Я говорю, а так, там же написано, Господи помилуй, в скобочках там 40 раз. И дальше молитва, и же на всякое время, на всякий час. Я говорю, ты так и читай. Господи помилуй, 40 раз, и же на всякое время, на всякий час. Я говорю, вот так только и будет великолепно. Это будет как раз точно. Потому что молитвы потом уже никакой. Мы не молимся. Когда мы читаем молитву, мы болтаем молитву. Когда поем молитву, орем, Господи, помилуй, попробуй ты, Господи, не помиловай только. Тогда узнаешь. Игнатий Брянчанинов это поэтому предупреждает. Предупреждает со всей строгостью и силой, говорит, нужно начать учиться молиться. Тот, кто хочет, чтобы такое состояние не было, или уйти от него, освободиться от него, нужно начать учиться молиться. А мы-то думаем, что мы всю жизнь молимся и ни разу не помолились. Об этих вещах земных это мы молимся, это можем. Но это все язычники молятся. Тут мы с язычниками прям друзья. А молиться о грехах? Нет. Господи, прости меня, я обидел вот такого человека. Господи, прости меня. Он приводит всякие святыни, например, в храм Христа Спасителя. Подошли бы с магнитофончиком и записали, о чем эти миллионы молятся. Я уверен, что вы не найдете, наверное, ни одного человека, который молился, святителю Отче Николаю, помоги мне освободиться от зависти. Не найдете, нет, ну что, от зависти, шутка какая. У меня муж гуляет, у меня сын пьет, у меня дочка никак замуж не выходит. Святитель Николай, помоги. Кто молится о грехах? О грехах? Ну, в общей форме, да, Господи, помилуй, я скажу. Не молимся совсем. А если мы не молимся, то, естественно, душа остывает, охладевает и, наконец, мертвеет. Наконец наступает так называемое окамененное нечувствие, когда душа уже вообще не способна молиться. Это беда. Причина – не молимся. Молитва без внимания – не молитва. Но хочу объяснить, извините, хочу объяснить. Если мы начнем сказать так, я не могу, я улетаю тут же. Отче наш же еси, и уже не знаю где. Как быть? Советуют. Святые отцы советуют, не кто-нибудь. Верно, все эти длинные молитвы, песнопения, мы никак не можем удержать со вниманием. Поэтому совет. Тот, кто хочет научиться все-таки молиться и начать учиться молиться, тот должен начать это делать с краткой молитвы Иисусовой. Самое кратчайшее – «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Можно подлиннее – «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Нужно с этого начать. С этого начать и положить себе прям, ну, правило не знаю какое, чтобы несколько раз в день, насколько можно чаще, с полным вниманием опять произносить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня, мя, как хотите». Нужно начинать с этого. Если мы не будем упражняться в этом, мы никогда не научимся молиться. А это ужаснейшая вещь. Мы привыкаем, обратите внимание, привыкаем на молитве, так называемой, быть без молитвы. Уже привыкли. Это нормально. Вот так мы только и молимся. Это ужасно, самоубийственно. Нужно начать немедленно. Как можно чаще. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Разве это трудно? нетрудно. Что это требует какой-то уж такой сосредоточенности внимания, здесь несложно. А вот длинные молитвы сразу не сможем. Но все равно, когда их читаем, то нужно ушла мысль – опять возвращать. Ушла – опять возвращать. Нужно выбросить вот эту идею, что будто бы я, когда без внимания молюсь, будто бы молюсь. Ничего подобного. Нет. Душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. Сильнее, по-моему, уже даже не скажешь. То, что мы обычно называем, увы, молитвой. Какой страшный самообман. А потом действительно, ой, у меня что-то, прихожу в храм, ничего нет. И зачем я вообще? Да и вообще и Бога-то, может, нет. Вот так можно докатиться и до этого.
Как формируется потребность в молитве и как избежать в ней охлаждения?
Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Если мы начнем от всей души обращаться вот с такой хотя бы краткой молитвой, почаще, то мы увидим, как, наконец, наша толстенная броня на сердце начинает давать трещины. У нас же сейчас прям каменное сердце-то. Какой там потребность? Приходится умом, убеждением. Я верю в Бога, и я, Господи, я к Тебе обращаюсь. Я слукавил вот с тем-то человеком. Господи, прости меня. Кстати, после греха надо обязательно каяться перед Богом. Не надо же думать, что нужно мы покаяние только когда придем в церковь, к батюшке подойдем. Ну что вы? К батюшке уже сказать только самое основное. 2-3 минуты. Кстати, никаких биографий не рассказывают. А то превращают исповедь не знаю во что. Исповедь – это покаяние. И тут надо сказать только о самом главном. 2-3 минуты. А вот каяться нужно непрерывно. Как только если согрешил, Господи, прости меня. Разве трудно сказать? Господи, прости меня. Посмотрел не так, сказал не так, сделал не так человеку. Если таким образом будем делать, согреется наше сердце, согреется. И возникнет потребность как можно чаще, и даже с благодарностью Богу будем тогда молиться. Это нужно иметь в виду. Нужно согревать же сердце-то, нельзя же. Мы его забросили совсем, забросили, наполнили всякой дрянью. А молиться не молимся. И потом говорим, почему же это такое? Ничего я не чувствую. А как чувствовать, когда там Бога нет?
Спрашивают, как, на ваш взгляд, связано начало войны на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной с планами израильских властей начать восстанавливать третий храм в 2024 году?
Ой, Господи, какие вопросы. Об этих планах кто говорит, кто пишет, кто мечтает? Я думаю, что планирует. Ну, планирует. И мало ли кто что планирует. А эта война связана или не связана? О, да, существуют ли там какие нити или прочее? Ну, что вы такие? Да ничего я не думаю. И думать не хочу. Все будет зависеть от духовного состояния, в частности, и нашего с вами, внутреннего то есть состояния. А оно целиком и полностью обусловлено тем, в какой степени мы действительно начнем учиться молиться. Молитва – это огонь, который посекает наши страсти и наши немощи. И если мы не будем молиться, нечего говорить. Бесполезно просто говорить. То есть мы тогда живем безбожно, вы слышите? Верующие люди, а живем без Бога. Почему? А я к Нему никогда не обращаюсь. Без внимания, еще раз повторяю, нет молитвы и нет религии. Религии нет, потому что я не обращаюсь к Богу. Я болтаю языком. Болтаю. Господи, ужас какой. Читая молитвы, называется. А к кому я обращаюсь? Никому. Так вот, это будет зависеть, в частности, и от нашего духовного состояния. Потому что хочу вам сказать такую мысль, что церковь, и в частности, то есть мы, которые члены церкви, она есть душа общества, от нее зависит, она закваска. Вы знаете, как много зависит от закваски? Плохая закваска, ее подожгли, все, не работает. Заморозили, не работает. Мы закваска. И от нас поэтому, вот от нашей духовной жизни очень многое зависит от того, что будет происходить и в нашей стране, и в мире. И в мире. Потому что мы единое человечество.
Какую опасность для православия представляет сегодня ересь экуменизма?
Сейчас активно развивается идея единой мировой религии. Единой. Все религии – это выдумки человечества. На самом деле существует одна религия. Эта религия состоит в том, что мы чувствуем кого-то. Как говорят, у меня в душе есть. Вот эта идея единой религии сейчас очень активно насаждается. Кстати, католицизм проводит уже целую серию ежегодных даже конференций, на которых собирают представителей множества религий, самых различных религий, вплоть, вы знаете, до колдунов, шаманов, кого только нет, и там устраивает общие молитвы. Сейчас уже это уже дошло до безумства. На эти конференции, христианские конференции, католицизм собирает, Папа Римский, приглашать стали на последние атеистов. Я так спрашиваю, а они какому Богу молятся, вы не скажете? Что происходит? Что делается? Так вот, единая религия будущего, она чем характеризуется? Там не должно быть никаких догматов, никаких истин. Каждый верит так, как он желает, как он хочет. Но знает, что что-то есть. То же самое в области нравственности. Это как кто желает. Что такое экуменическое движение? Это движение, которое возникло в 1910 еще году, но на самом деле его корни гораздо раньше, основывалось масонами, причем высокого посвящения масонами. А о масонстве вы все, наверное, знаете, что это масонство имеет своей тайной целью уничтожение христианства, но не других религий. Кстати, очень любопытно. Но не других религий. Так вот, это движение ставит своей целью, потому что оно до сих пор продолжается, ставит своей целью смешение всех христианских конфессий. Ищут не истинные церкви, а ищут объединить все церкви, какие есть, со всеми их верованиями. Какие церкви? Православную, католическую, лютеранскую, реформатскую, баптистскую. Все. Знаете, винегрет. И вот этот винегрет, из него и создать одну церковь. Но чтобы в ней уже истинно оставались только те, которые согласны принять все. Поэтому выбрасывается все, что мешает принятию другими церквами. Итак, экуменизм есть движение, которое говорит только о христианских церквах. Вы слышите? О христианских. Но уже в настоящее время, уже с некоторых пор, уже сейчас на эти христианские экуменические конференции призываются представители других религий. Слышите? То есть экуменизм перерастает в суперэкуменизм. Уже не только христианство, но и других религий. Ищем единство всех религий мира. Ура! Почему? Христа там не будет. Потому что мы проповедуем Христа распята, иудеям соблазн, а эллинам всем прочим безумие. И поэтому христианство или выбросить, или смотрите сами, как быть. Экуменическое движение является таким образом одним из предтечей этой всемирной единой религии, в которой Христа не будет. Потому что невозможно никому принять, чтобы Бог распялся. Я помню, мы встречались с мусульманами в Иране, кстати, и вот они задавали вот такой вопрос. А зачем нужно было, если он Бог, то есть Аллах, зачем ему нужно страдать, зачем крест, разве он своим всемогуществом не может это сделать? Слышите? Так что в этой будущей единой мировой религии христианство никак не будет. И ура, христианство не будет, Христос побежден, наконец-то. Не будет мешать людям жить. Вот так. Экуменизм – один из предтечей.
Гипнолог исследовал вопрос реинкарнации и доказал, в кавычках, на примере более 100 человек, что существует первоплощение. Люди вспоминали и описывали, кем они были в прошлой жизни. Как к этому относиться?
Вы знаете, был такой английский философ Локк, 17 век. Он сказал такую фразу. Если бы перевоплощение действительно имели место, то об этом бы знали все люди. В данном случае никто не знает, за исключением тех некоторых, которых надо рассмотреть, кто они. Большинство из тех, которые говорят о своих перевоплощениях, это люди, так называемые медиумы, которые под влиянием гипноза впадают в состояние так называемого транса. Слышите? Гипноз. Или, не обязательно, есть наркотики, вот, например, ЛСД, наркотик. И тогда они начинают, слушайте, ой, в сумасшедшем доме что, чего не найдешь? Ну, разве это можно? Такие вещи. Все эти так называемые открытия, о которых говорят они, и что будто бы видели, потому что некоторые совпадают, вы знаете, что бывают случаи, совпадают, они же находят самое простое объяснение, которое при современном развитии биологической науки становится, ну, своего рода элементарным фактом. Какое же? Какое открытие, о котором, видимо, эти люди не хотят знать? Все до единого впечатления, которые получает человек в своей жизни, внешние впечатления, внутренние переживания, то есть неважно, внешние или внутренние, все они фиксируются в человеке. Все. Человек представляет из себя компьютер с бесконечной памятью. Каждый человек. И в конечном счете все это фиксируется. И более того, не просто фиксируется. В конечном счете они передаются. И особенно эти передачи особенно действенны и, ну, если хотите, могут быть ощутимы, когда передают по родственной линии. Поэтому в сознании человека могут воскресать, когда вот эти применяются искусственные средства, вот эти наркотики, например, гипноз и так далее, они являются ничем иным, как стимулами, которые открывают вот эту бездну, вот этого великого всечеловеческого компьютера, где хранится все, что сделал каждый человек за всю историю, все люди. Вот в чем дело. Это так называемая генетическая память. Поэтому если даже это, но это исключительные совершенно случаи, когда вот что-то вдруг человек говорит, что он вспомнил. Исключительные случаи, потому что не так просто туда пробраться. Но с помощью таких искусственных средств это бывает. Вот чем это объясняется. Вот если же были бы перевоплощения, то Локк прав. Мы бы все бы имели представление о том, кем я был до того времени. Причем эти же перевоплощения, если вы почитаете в индуизме, это же учение является, ну, своего рода одним из догматов индуизма, так там-то, Господи, в кого только не перевоплощаются. В кого угодно. Правда уж, извините, уж скажу, что Будда, например, по одному из сказаний перевоплощался 215 раз. Но ни разу не был женщиной, представляете? Потому что для буддизма женщина – это враг страшный. Да, я просто… Легенд там очень много. Вот так. То есть есть объяснение, даже научное, это тех отдельных, исключительных случаев, когда вдруг что-то вспоминается из того, что когда-то было. Вот причина. Но по существу это опасная вещь, кстати, в это верить. А знаете почему? Ну, сейчас уж, ладно, я поживу. Сейчас, по-моему, неплохо мне живется все. Но потом, когда перевоплощусь я в крокодила, вот тут уже я исправлюсь, конечно.
Как понимать свободу? Если я выбираю зло, то я делаю, что хочу. Если я выбрал Бога, то дальше моя свобода заканчивается. Что значит, что Бог не нарушает нашу свободу?
Глубокая ошибка светской, я бы сказал, нехристианской психологии, которая утверждает свободу как высший принцип человека. Христианство утверждает, и почему, кстати, христианство отвергает подчас, христианство утверждает, что высшим в человеке является любовь. Не свобода, а любовь. Свобода без любви – это демоническая свобода. Это смерть. О чем будем спорить? О вере. Любовь все-таки высший принцип жизни человека или свобода? Как только мы объявляем свободу, мы видим, что начинает твориться. Мы видим, что на Западе творится. Видим, что и у нас, когда это начинает, если свобода, требует свободы. Свобода чего? Свобода, в которой нет любви, ужасно. Один из очень известных, крупнейших психологов, я бы сказал, мира даже, такой швейцарский психолог Юнг, Карл Юнг, писал, что сознание не может безнаказанно мириться с произволом аморальности. В человеке тогда пробуждаются самые низкие, самые темные инстинкты, которые способны повреждать даже его психику. Хорошо сказал очень верно сказал, что, оказывается, свобода к чему приводит? К аморализму? Запросто. Ну как же, я свободен. Бог говорит, нужно так, а я считаю так. Да, ну хорошо. Считают, что Бог – это какой-то властитель. Забыли, что Бог в нашей жизни – это духовные законы жизни. А духовные законы столь же реальны и столь же действенны, в большей даже степени, чем физические законы. И тогда, если применить логику, которую вот сказал, сейчас зачитывали вопрос, что а если я не согласен с Богом, я вот так, ну что же, я отвечаю тогда. Бог – это духовные законы. Хорошо, давай возьмем уж не духовные уж глубоко, возьмем физические законы. Пожалуйста, ну давайте. Я не хочу спускаться с 17 этажа на этом, как его, да, на лифте. Так? Нет, я прыгну, и все, я полечу. Там, знаете, из окна птички так летают, все. А почему бы? И я хочу, я свободен, и я полечу. Говорят, а, человек выбросился, погиб. Что он сделал? Это свобода или что это? Безумие. Свобода в данном случае без смысла. А если без любви, что будет? А мне хочется вонзить кинжал вот этому вот человеку, который идет впереди, он мне очень не нравится. И как я должен отнестись к этому? Почему я должен слушаться какие-то законы государство установило, что нельзя убивать? А я хочу. Ах, ты хочешь? Пойдешь в тюрьму. Или тебя расстреляют. Не понимают простой вещи, что свобода, неограниченная любовью, это демоническая свобода. Это свобода против всякого добра, всякой правды, всякой справедливости, всякого милосердия, всякой любви. Вот что это такое. И то есть это есть что иное, как бумеранг. А бумеранг, знаете, какое оружие? Вот кидают его, там, вот кажется, зверек какой-то, так? Такой сделанный. Кидают, и если не попал, то он возвращается к тому, кто кинул. И это употребляет это выражение бумеранг. То есть то, что ты кинул в другого, то поразило тебя самого. Так и здесь свобода без любви – это самоубийство.
Как и когда сказать приемному ребенку, что он приемный?
Если можно, то никогда не говорить. Опасность только тогда, когда скажут или соседи, или кто-то, родственники. А так зачем? Дело в том, и не думайте, что это обман. Мы все родные. Мы все произошли от одних Адама и Евы. Мы же все родные, мы забыли только об этом. Только христианцы утверждают, что все люди – братья. И причем не просто утверждают, а говорят, потому что имеем одно происхождение. А если еще станем и по вере едины, то тем более. Поэтому никакой ни лжи, ничего тут нет. Вот молчать нужно. А если уже это случится, объяснить. Да, тебя спасли. Спасли. Вот неизвестно какой жизни. Неизвестно какой. Может быть, и от физической смерти, и от психической, и от всяких болезней, и от всяких нестроений и так далее. Но без необходимости просто не надо говорить, и все. И это не ложь, а это правильный выбор. Потому что основной принцип правильной жизни – любовь. Это любовь. А здесь, в данном случае, к сожалению, люди говорят, ах, я не родной, и уже все отторжение начинается. Разрушается любовь между приемными родителями и ребенком. То есть, вы слышите, что мы делаем? Самое главное, что есть высшую ценность, разрушаем. Чем? Сказали. И тот ребенок, и ребенок не вынес. Поэтому лучше молчать.
Как бороться с ересью сталинопоклонства?
Я думаю, что если люди есть, которые еще способны слушать, то им нужно указать на самые простые факты, которые еще пока еще хранятся даже в сознании непосредственных людей. Вот у меня тетушка родная работала в колхозе. Паспортов не было. Если без паспорта уедешь, тебя арестуют, и вместо колхоза в своей деревне ты пойдешь добывать золото на Колыму. Выбирай. Рабы. Рабы. Да еще какое рабство. Подчас приходилось спать по 2-3 часа. Причем работаем не как на трудодни, так называемые были, ничего не давали. Жили за счет только своего хозяйства. А если вспомнить, все, семья отдыхает, вдруг 2 часа ночи. Одевайтесь, говорят мужу, вот вам 15 минут или 10 минут на сборы. Жена плачет, что? Он говорит, не беспокойся, ну что ты, это же ошибка, это ничего, я сейчас вернусь. Все, да. И часто выдающиеся люди, сколько выдающихся людей расстреляно и погибло. Что еще нужно? Это люди, если бы вот так разочек бы этих поклонников Сталина вот так ночью взять бы, приехать 2 часа и сказать, вы арестованы. Вот. Завтра будет суд, и вас или расстрел, или куда-нибудь в тюрьму. Вот так разочек, просто попугать бы хорошенько, так сразу бы тогда завопили, узнали бы, что такое сталинская эпоха. Это беда была. Прославляли самых жестоких. Жестоких. Потому что политика была такой.
Нам говорят, что перед причастием нужно примириться с опечалившими. А если не ты, а тебя обидели, то есть опечалили, и прощения не просят, то как простить? Ведь получается, что им наше прощение не нужно.
Дело в том, что вы не думаете, что речь идет только о прямом прощении. Если можно прямо встретиться, попросить, ну что ж, надо сделать. Самое главное, если мы не можем, мы же внутри себя простить можно человека. Ну, прощаю я его. Прощаю. Действительно, сделал он мне пакость сильную. Но я хочу его простить, хочу простить. Господи, я хочу простить. И вот я умом прощаю его. Помоги мне, чтобы и сердце мое тоже мое простило. Как это сделать? Как помочь сердцу? Знаете как? Очень просто. Очень просто. Мы судим часто о людях по их внешних делах, внешних преступлениях, внешних нарушениях закона. Представляете? По поверхности смотрим и совершенно не смотрим, что в душах человеческих хранится, в частности, в моей. Он, да, он подставил там, ну, не знаю, что, ограбил меня или еще что-нибудь. А сколько раз я в своей душе совершил сколько преступлений, никто не знает, а я знаю. Но я молчу. Никто не знает. Сколько раз ты, голубчик, творил различных грехов страшных, никто не знает. Только поэтому, так вот, когда я знаю, сколько я в своей душе и ненавидел, и предавал, и чего только не делал, так тогда, пожалуй, я отнесусь совершенно по-иному к этому человеку и к его преступлению. Да, ну, в общем, такой же, как и я. А знаете, что это значит, когда такой же? Если я такой же. Посмотрите на пьяниц, сидят на скамеечке, в обнимку, рай блаженный, бутылка и кусок колбасы. Не осуждают друг друга, можете представить? Пьяницы не осуждают друг друга. Вы можете это представить? Нет, это невозможно. Как не осудить за пьянство? Никто не осуждает у них, только помогают друг другу. Почему? Потому что они знают, и он пьяница, и я пьяница. Будем друзьями. А почему-то здесь человек не хочет сказать, да, он совершил подлость внешне. Я увидел, другие увидели. А ты, у тебя скрыто. Ах, тебя никто не видит. Да? Ох, как это много значит. Посмотреть себя и сказать, да, Господи, прости меня, я ничуть не лучше. Он только согрешил вот в том-то, а я согрешил также, может, подло, в другом, только и всего. Надо посмотреть на себя. Гордость не мешает, как я хороший. Нет уж, надо преодолеть. Ты не хороший совсем. Сколько у тебя лжи, сколько лукавства, сколько лицемерия, сколько обмана. Сколько предательств, сколько ненависти. Это ты что? Это что у тебя? Это хороший, да? Ты что это делаешь? Это же все явится. Вот, умер человек, все, свет там будет, там свет. И ты увидишь, что, может быть, эти твои деяния в 100 раз тяжелее и хуже, чем вот та подлость, которую сделал он. Посмотри на себя. Это же тебя не фантазировать заставляет, а реально посмотри на себя. Вот таким образом, если человек христианин, посмотрит на себя и вспомнит это все, так, он, пожалуй, тогда скажет, да, Господи, прощай его, только меня прости, Господи, только меня прости. Я прощаю его, прощаю. Только не осуди меня. Вот что скажет. Вот таким образом надо обращаться, как говорили, к самоанализу. Вот таким образом.
Души венчанных супругов после смерти не разлучаются, как единое целое, или у каждого будет своя обитель по его грехам?
Ну, Христос же сказал, когда эти саддукеи его спрашивали, помните, как семерых была она женою, чьей женой она будет теперь там в Царстве Божьем? Он же ответил, там не женится, не выходит замуж, но пребывает в состоянии ангелоподобном. Вот. Там нет этого, но духовное единение будет. И это духовное единение, оно может оказаться куда более сильным, чем то, что сейчас связано с нашим телом, с внешней жизнью. Куда более. Вот. И это непременно будет, потому что там будет максимальное единство в чем? В любви. Там будет царство любви. И вот степень приобретения этого свойства в душе человеческой, она будет обуславливать и степень единства, вот в частности с женой, с мужем или с родными. Вот в чем. В христианстве высшее – это любовь. В язычестве – справедливость. В атеизме – справедливость. В гуманизме – справедливость. Боже мой! Да избавит Бог нас от справедливости без любви. Это жутко. Тогда что будет? Если только мать начнет к ребенку относиться по справедливости, то она тут же ее выбросит. Орет и орет всю ночь. Не дает спать. Но что это нужно? И неизвестно, что еще с ним будет, каким он будет. А мать держит все, его ни за что никому не отдаст, все его и укачивает, все делает. Что это такое? Любовь превыше всего. Ну что вы? Избави Бог от этой жуткой вещи, когда мы, игнорируя любовь, провозглашаем справедливость.